персонально ваш.
15 часов 6 минут в российской столице. Добрый день, это программа «Персонально ваш». И сегодня «Персонально ваш» журналист, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Программу ведут Яков Широков и Андрей Ежов. Я напомню, средства связи сразу плюс 7-985-970-45-45. Это номер для смс-сообщений. Также есть твиттер-аккаунт «Вызван», форма на сайте «Эхо Москвы» и в чат нашей YouTube-трансляции на канале «Эхо». Мы тоже читаем все вопросы, реплики, комментарии, внимательно исследуем.
В пределах закона, естественно.
Конечно.
Сразу первый вопрос. Ну вот буквально полчаса назад стало известно, что Басманный суд Москвы начнет слушание по иску Али Фируза, вашего коллеги КМВД России, за отказ предоставить временное убежище. Вот ваши оценки, на что рассчитывает «Новая газета», на что вы рассчитываете?
Я не уверен, что я могу здесь все наши планы, все наши, в общем, возможные сценарии раскрывать, но базовый сценарий заключается в следующем, что мы хотим сейчас получить, в первую очередь, положительное решение апелляционной инстанции в Верховном суде, которая касается непосредственно статуса Фируза, которая сейчас находится все еще, в общем, не обладает свободой, находится в этом центре временного содержания иностранцев. Вот. А на положительное решение мы рассчитываем, поскольку у нас есть решение Мосгорсуда, которое утверждает, что ну вот, статус Фируза будет зависеть в том числе от решения Европейского суда по правам человека. И поэтому, собственно говоря, у адвокатов Фируза есть очевидный аргумент, что никаких оснований для того, чтобы он находился в этом центре Сахарова, сейчас нету, потому что тем самым нарушаются его права, потому что до решения Европейского суда по правам человека может пройти еще довольно много времени, много месяцев. Может быть, 8 или 10 месяцев, допустим, как нам говорят. Вот, поэтому до того, как это решение не состоялось, мы считаем, что он может на законных основаниях находиться на свободе с каким-то временным удостоверением личности на территории Российской Федерации. Сейчас, собственно говоря, об этом идет речь. Это будет первый шаг. Ну, параллельно, по всей видимости, есть вариант с тем, что он все-таки после того, как получит эту возможность, будет выезжать в какую-то третью страну, если Россия все-таки не захочет предоставлять ему официального статуса, убежища и так далее.
А как вам кажется, общественная огласка и некое внимание к этой истории, они каким-то образом могут повлиять на исход всего этого, не знаю, дела, иска, или же, в принципе, тут все непредсказуемо, потому что мы знаем случаи, когда общественная огласка была, просто к следующей теме вскоре перейдем, Серебренникова. Вот именно что касается общественной огласки.
Вы знаете, я думаю, что в данном случае общественная огласка играет в нашу пользу, как, в общем, как мне представляется, чаще всего так и бывает. Здесь важно, чтобы здесь люди, которые вот этой оглаской, в этой огласке участвуют, они четко понимали, чего мы все добиваемся, и, в общем, не стреляли в холостую, там, не вредили какому-то основному юридическому процессу, и пока очень удачно складывается в этом плане. Я просто напомню один момент, что изначально Фируз был впервые задержан еще вот в начале лет, по-моему, потом была довольно мощная первая волна огласки, он был выпущен, аргумент был в том, что, в общем, еще не получено отказа, не прошел срок последнего отказа с момента нашего запроса на предоставление ему статуса беженца в России. Вот, он был выпущен, потом он был задержан второй раз. И когда второй раз он был задержан, мне кажется, у людей, которые это санкционировали и планировали, у них было ощущение, что просто про него все к тому моменту уже забыли. Ну, понимаете, два раза шуметь по поводу одного и того же события довольно трудно. То есть они немножко недооценили наше желание защищать нашего коллегу. Мне кажется, что у них еще вот у тех силовиков, которые все это организовывали, видимо, в содружестве со своими коллегами из Узбекистана, у них немножко такой бытовой расизм еще играл, потому что им казалось, что вот за какого-то там, значит, непонятного узбека без какого-то статуса, там, значит, совершенно вот неважного, наверное, с их точки зрения и так далее. По большому счету, ну чего-то о нем говорить. А видите, мы говорим, и, в общем, для них это, конечно, до сих пор проблема, потому что это означает, что просто тихо вывести его в Узбекистан, ну вот никак не получится, вот что бы ни случилось.
Отношения наших спецслужб с узбекскими коллегами настолько важны и принципиально, чтобы вот терпеть, не знаю, вот такие вот истории с, опять же, публичными публичной оглаской? То есть им это надо? Им оно вообще...
Ну, до какого-то момента это им надо было. Я не уверен, что это им надо до сих пор, но, может быть, и надо. Сложно сказать. Я думаю, что здесь речь идет о какой-то сделке. Уже мы об этом говорили. У нас основной интерес наших спецслужб к Узбекистану — это все истории, связанные с исламистами, с вот этим противодействием вербовки со стороны этих всех организаций известных. Вот. И, наверное, у них был какой-то просто договор о том, что вот чем мы вам можем помочь в ответ. Вот они попросили голову на блюде, что называется. Ну, его не получили. Так что я думаю, что здесь действительно, ну, как сказать, против спецслужбы у нас же нет никаких инструментов. Да, у нас же там нет танка, чтобы выехать и защищаться от спецслужб. Вот. Но всегда в таких случаях возникает вопрос о неприемлемом ущербе. То есть, вот вы, конечно, можете получить все, что вы хотите, но при этом вам будет очень тяжело, неприятно, сложно, и, в общем, лучше плюнуть. И мы надеемся, что, конечно, мы в итоге за счет судов, за счет Европейского суда, в том числе, добьемся того, чтобы вот господа из спецслужб, они плюнули.
А как вы считаете, он после того, как выйдет из спецприемника, он все-таки уедет из России?
Ну, судя по всему, такого какого-то красивого сценария, чтобы он вернулся, то есть, в смысле, остался здесь и мог бы здесь работать, у нас пока нету. Поэтому речь будет идти, скорее всего, да, о отъезде в третью страну, как мы с самого начала говорили.
А это не может помешать ему, опять же, выйти из тюрьмы, ну, не из тюрьмы, из спецприемника, просто потому что сейчас власть скажет, ага, вот он сейчас сбежит.
Нет, он сбежать-то не может. Дело в том, что у него нет документов для того, чтобы бежать. Для того, чтобы он мог сбежать, его должны российский ФМС, его должен официально выпустить. Поэтому бежать ему на самом деле некуда из спецприемника. Ну, в смысле, вот он может находиться в Москве, там, под каким-то, в каком-то временном статусе до тех пор, пока ему ФМС не даст документ о том, что он может выехать в третью страну, которая готова его принять.
У нас история вокруг Кирилла Серебренникова развивалась всю прошлую неделю, причем когда все это начиналось, еще там, больше месяца назад, казалось, да, что до меры пресечения не дойдет. Путин тогда сказал, да дураки, ну и вообще какая-то, опять же, общественная огласка, она появилась.
3-4 петиции.
Да, и почему все в итоге вот так завертелось, домашний арест?
Ну, это сложный вопрос, как на него отвечать именно, почему так сложилось. Мне кажется, я где-то читал в Фейсбуке какого-то умного человека, но сейчас не вспомню, что здесь нету какого-то единого плана, мне кажется, а просто Серебренников, ну, в каком-то смысле слова, удобная жертва. Удобная не в том смысле, что ее легко вот сожрать, а в том смысле, что он многих раздражают, и многие хотят себя записать в определенных кругах, конечно, записать себе такую медаль за то, что вот они за взятие Серебренникова. И это ведь начиналось, люди, которые давно за этим следят, они же правильно говорят, что это началось не в этом мае, вообще не в этом году, а что с тех пор, как Серебренников Гоголь-центр получил, в общем, к нему очень много самых разных претензий самых разных сторон прилетало. В основном от всяких там безумных активистов, но какие-то на каком-то уровне официальные лица, наверное, тоже были в этом замешаны. И вот сейчас можно показать, в общем, кто здесь власть, заявить, что вот вы там, значит, кричите, вы вот эта вся интеллигенция гнилая, мы вам покажем, как все на самом деле устроено. И просто я думаю, что, ну, нет одного заказчика, а есть вообще такая коалиция, тоже вот сейчас такое модное слово, в последнее время там против Сечина кто-то, говорят, коалицию создает, еще что-то происходит. Вот против Серебренникова тоже такая стихийная коалиция на каком-то уровне, мне кажется, сложилась, и она считает, что она свои интересы должна таким образом, ну, даже не защищать, а наращивать скорее. Вот. Я последнюю редакционную колонку писал как раз на эту тему. И там, конечно, интересный такой сюжет, что вот у нас полгода до президентских выборов, у нас человек, который пользуется огромным авторитетом в этом сообществе творческой интеллигенции, да и за ее пределами, оказался под домашним арестом, за него какие-то вот люди готовы были поручаться в судах, там, помните, этот замечательный список, начиная с Филиппа Киркорова и там Константин Хабенский, еще кто угодно в этом списке. Но этого никакого действия не имеет. И вот появляется это письмо Вырыпаева, который говорит, что ребята, хватит вкладывать свои личные усилия, личный талант в то, что делать вид, что все в порядке. Вот. И про самого Вырыпаева там говорят, что Вырыпаеву легко так сказать, потому что он может в любой момент времени продолжить свою карьеру там, на Западе, в Германии, по-моему, чем он уже и занимается, театральную, в смысле. Но вот другим людям вот такие же красивые жесты делать, может быть, сложнее, которые больше связаны с русскоязычным аудиторией, с возможностью ставить там те же самые пьесы в Москве. Но мне кажется, этот вопрос вторичен, а первичен, кому легко, а кому сложно, и у кого какая в данном случае там мотивация, если всю полноту ее раскрывать. А первично то, что, конечно, есть, ну, что власть тем самым вот, совершая этот поступок, расторгает очередной фрагмент, важный фрагмент того общественного договора, который существовал все последние годы, может быть, уже даже десятилетия.
Наш слушатель просто спрашивает как раз, вот Иван Воропаев, его открытое письмо, это можно рассматривать как объявление о завершении карьеры?
Нет, и вот как раз я уже ответил на этот вопрос, потому что Воропаев совершенно спокойно может в Европе ставить свою пьесу, он там востребованный режиссер.
То есть это заявление об эмиграции?
Ну, да, это заявление о том, что если, в общем, здесь такие условия, то я могу эмигрировать, действительно. Я еще раз, я не вижу в этом какого-то, какой-то проблемы. То есть, да, Воропаев, вот, талантливый человек, он может работать не только с российской публикой, у него есть такой козырь в кармане, он может его разыграть. Но в этом ничего плохого нет.
А вот вы писали в Фейсбуке, что независимое искусство не должно существовать за государственные деньги. Оно вообще возможно за какие-то не государственные деньги, особенно у нас?
Ну, вы не совсем точно меня процитировали, мне кажется. Я говорил, я тоже повторял, в общем, фразу одного моего доброго друга о том, что, в общем, это такое приглашение в андеграунд. То есть, вот дело Серебренникова – это приглашение в андеграунд, потому что оно показывает, что даже если вы очень в хороших отношениях с либеральной частью вот этой кремлевского истеблишмента, если вы много лет сидели на госконтрактах, если у вас огромное количество друзей, начиная вот с Киркорова и далее по списку, то даже это не гарантирует вам какой-то личной безопасности, вы в итоге можете оказаться на скамье подсудимых, под арестом, с вами все что угодно могут сделать. И это означает, что, ну, очень простой тезис, что если вы берете деньги у государства, но при этом надеетесь на то, что у вас есть хоть какая-то самостоятельность, то вы глубоко заблуждаетесь.
И мы возвращаемся к контракту с дьяволом.
Я зачем такой термин использовать? В смысле, нет, можно его использовать, я ничего в нем плохого не вижу, но вывод у меня другой, да, что если вы хотите заниматься искусством не в формате, который вам написал Мединский, если вы не хотите превратиться в Кобзона, короче говоря, то вам у государства денег брать нельзя. Вот очень простой тезис, а если вы не берете деньги у государства, то это означает, что, ну вот, андеграунд, квартирники, значит, там, домашние чтения, сам издат, издание на Западе, может быть.
Ну, сейчас напомнили строчку из песни группы «Алиса», на словах «Все движется», на деле «Иосиф Кобзон».
Я почти ее и цитировал, конечно, да.
Хорошо. А вот еще, кстати, пишет Знак, что дело Серебренникова – это один из внутренних элитных конфликтов. Вы поддерживаете такую точку зрения?
Ну, вполне вероятно, да. Я даже мог бы здесь заострить. Вот я то, что я не успел написать для газеты, там есть просто ограничение на формат. Вот нужны какие-то люди, о чем, собственно, Воропаев говорит в письме, среди прочего, что нужны какие-то люди, которые сделают красиво на выборах. У нас выборы, в общем, довольно редко бывают, уже раз в 6 лет. Вот, и нужно делать красиво. Причем сейчас надо сделать как бы красиво и быстро еще, потому что уже явно такая пауза взята с выдвижениями основного кандидата и всех его спойлеров, что, в общем, дальше уже терпеть некуда. И вот в этот момент власти сажают Серебренникова, и все люди начинают ходить и за него просить. Вот эти те самые люди, которые, ну, там, 80% тех, кто должен делать красиво.
Писать
ролики, участвовать в продвижении, быть доверенными лицами, сидеть в первых рядах на всяких прямых линиях и кивать головой, задавать вопросы, давайте поможем детям. Все это, в общем, мы видели в последние годы. И вот Воропаев их призывает просто в этом не участвовать. И на первый взгляд это выглядит как некое взвинчивание рисков. Ну, в том плане, может быть, это не приведет, конечно, к провалу. Точно не приведет к провалу выборов, но это сделает их еще менее интересными, еще менее яркими, еще менее вот какими-то красивыми. Это плохо для властей, конечно. Но я вот подумал, что, и о чем я, собственно, не успел написать еще, это то, что, может быть, те люди, которые провоцировали этот конфликт и создавали его в нынешнем виде, именно как такой яркий публичный конфликт с вывозом Серебренникова, с этапированием из Петербурга, ну и так далее. Может быть, они этого и добивались. Может быть, они хотели показать, что, в общем-то, мы и без Серебренникова, и без всей этой вот интеллигентских ребят прекрасно организуем политическую жизнь в стране. Мы сами, вот там Бастрыкин, условно говоря, там еще кто-то, они напишут стихи, они расскажут, как все, они будут кивать, сидеть в первых рядах и кивать, мундирах. Представьте, вот какая красивая будет картинка. Вот приходите вы там в какой-нибудь, значит, на предвыборную встречу, сидят доверенные лица Владимира Владимировича, и все в мундирах. Ну, красота же, вот порядок. И вот мы не доверяем всем этим людям с сомнительными постановками.
Угу. Вот. Особенно, конечно, усердствовали на прошлой неделе противники Серебренникова, которые выкладывали фотографии с постановки Нуреев. Вот хотелось бы даже спросить, что у них на уме, если они их только вот эти фотографии волновали. А, кстати, насчет Серебренникова и продолжения внутренних конфликтов. Вот интересный момент. В поддержку режиссера выступил Захар Прилепин. Угу. В то время как его он считается чуть ли сейчас не главным врагом либералов.
Неожиданное такое решение.
Это, мне кажется, в рамках вот той картины мира, как ее Прилепин пересказывает, я даже начинаю подозревать, что он это искренне делает, что довольно ужасно, конечно, искренне иметь такую картину мира, это чудовищно. Но и одним из ее важных элементов является вот такая мужская дружба. Вот, значит, когда-то вот Серебренников был единомышленником Прилепина.
Он поставил по повести Санька.
Да, вот они были. Он был модным либеральным молодым писателем, тот был модным либеральным молодым театральным режиссером и кинорежиссером. Это была крепкая мужская дружба. И вот, собственно, Прилепин, это очень поучительная, мне кажется, история. Он совершает такой, ну, как бы, жест благородства. Да, значит, и несмотря ни на что, со все, что вот случилось с нами в последние годы, я с автоматом на Донбассе, с гранатометом лучше, чтобы солиднее, значит, ты, значит, под домашним арестом, но мы все равно, значит, вместе делаем одно дело какое-нибудь. Я не знаю точно какое. Ну, вот, ну по старой памяти, да. Вот. И, конечно, самое интересное, то, что потом произошло, это вот реакция той публики, которая о Прилепине узнала именно тогда, когда он стал пропагандистом войны с 2014 года. Она записалась ему в друзья в Фейсбуке, она стала его подписчиками. И вот, значит, тут поразительная история, вот очень ее коротко можно сформулировать. Значит, Прилепин узнал, что его новая вот эта аудитория, набранная им с 2014 года, это такие, ну, в общем, людоеды, которые... В частности, хотят сожрать Серебренникова, но это просто частный случай, и очень расстроился. Он думал, что они вместе строят русский мир, что это прекрасное новое общество, что как бы жизнь совершенно как-то изменится драматическим образом. И вот они показали, маски сорваны, они показали, собственно, для кого теперь пишет, может быть, отчасти для кого теперь там воюет за свои светлые идеалы, такой бывший писатель Захар Прилепин.
Слушайте, ну я не верю, что такой человек, как Прилепин, все-таки человек с опытом, мог вот так... Ну, скажем так, не видеть, кто эти люди.
Ну как, они же считали, что он же считал, что они борются с этими с укропами. Вот, укропы это же как бы такие полулюди, полубандеровцы, вот, да. Значит, в этой логике, да. И они, как бы, вот эту вот всю ненависть, они год за годом накапливали, выплескивали. И он вместе с ними сидел, он даже поехал, в общем, туда кого-то там убивать, или, по крайней мере, позировать на фоне там, выстрелов вот этих вот фронтовых, да. Вот. А теперь он понял, что на самом деле на месте. Ну, то есть он не понял, видимо, но просто хорошая история, которая показывает, что на месте укропа может быть кто угодно. Кто угодно может быть укропом, точнее.
Даже числе, близкий друг.
Да, даже близкий друг Прилепина. И он вот теперь там много однотипных постов в Фейсбуке написал по поводу того, что, значит, вот кто же вы, где же вы были, почему вы такие злые, что же творится. Вот. Ну, вот это очень поучительно. Да? То есть, ну, даже можно какой-то, простите, такой пошловатый афоризм здесь сформулировать.
Люди вы звери.
Вот люди взращивали ненависть. Ну вот и пожинает ее на примере своих друзей, а чего? Как бы все, по-моему, вполне себе.
У нас, да, на фоне всех чудес происходящего, тут Никита Михалков обвинил Наталью Симакову, пресс-секретаря, между прочим, премьер-министра, в русофобии, вышел из попечительского совета фонда кино. Это ли не... Да.
И еще один конфликт, который тоже классный, мне кажется, это Поклонская против Роднины. Вот эти два элитных
там,
конфликта.
Да, вообще, что это такое? Опять мы имеем дело, да, с вот этими внутриэлитными пресловутыми конфликтами? Или здесь вообще уже все завертелось так, что не разобраться даже нам здесь.
Политолог Александр Морозов написал тоже недавно хорошую, мне кажется, ценную мысль о том, что Симон Кордонский долго нам рассказывал, что Россия это такой феодализм, сословное общество. Вот. А теперь, если мы посмотрим на то, как у нас сословия представлены, и могут ли эти сословия защищать свои интересы, то мы увидим, что даже в общем феодализму у нас приходит постепенно конец. В том плане, что сословия просто ничем не защищены. С сословиями можно делать тоже, в принципе, все, что что угодно. Вот там, не знаю, какие-нибудь там знатные рабочие, значит, не могут же приехать в Кремль и рассказать, как их там угнетают. Вот, как это было в таком позднесоветском, таком брежневском режиме. Вот, и мне кажется, что вот это вот такое расползание вот этих всех ребят в какие-то публичные именно элитные конфликты всегда существуют, да, но сейчас они становятся все чаще публичными и такими публично-анекдотическими. Это свидетельство того, что, в общем, та схема, тот тип общества, который складывался в России в течение последних 25 лет, основываясь на позднесоветском, на самом деле, обществе, он постепенно начинает вообще, ну, как-то так разрываться на части. То есть, в принципе, вот мы строили эту новую Россию, такую сословную, как нам Кордонский объясняет, и она теперь все хуже работает. То есть, вместо защиты коллективных интересов отдельными группами начинаются открытые какие-то войны между ними. Войны, которые, как в случае, например, с Поклонской и Родниной, принимают довольно анекдотический вид к тому же. Вот. А по поводу Михалкова, ну вот мы писали в газете о том, что ходят слухи, мы совершенно не утверждаем, что это так, но ходят слухи, что Михалков у нас должен быть кандидатом в президенты на этих выборах, чтобы хоть как-то, понимаете, оживить вообще кампанию, чтобы он ходил, шевелил усами, произносил речь. То есть он должен быть как бы спойлером справа.
Вы знаете, дежавю на самом деле, мне кажется, потому что я это слышал чуть ли не, если не 6, то ну, лет 10 назад.
Ну, а ведь круг их очень узок, да, то есть мы вообще сейчас рискуем попасть в избирательную кампанию, где нет ни одного лица, который там не баллотировался бы в 96-м, ну, в 96-м Путин не баллотировался, да, ну, в 2000-м, в общем. Угу. Вот, просто вот все эти люди, они должны выйти, взяться за руки, ну, Миронов еще чуть позже появился, ну, вот примерно так,
Михалков. Еще нужно Наталью Поклонскую, так сказать, баллотироваться.
Не, ну, Поклонская, видите, вот она же в последние дни, насколько я понимаю, как-то приумолкла, вот на нее вроде как там рявкнули, сказали, что вот совсем уже там с Николаем Вторым.
Значит, вот. Ну, может, просто перерыв.
Может быть, она консультирует какие-то группы православных активистов о том, как правильно громить Матильду. Я не знаю.
Потому что, да, не за горами, как мы помним, да. Премьера. Я напомню, что Кирилл Мартынов, журналист, редактор отдела политики «Новой газеты», у нас в гостях, персонально ваш. Напомню, средства связи +7 985 970 45 45. Это номер для смс-сообщений. Также есть твиттер-аккаунт «Вызван» и форма на сайте «Эхо Москвы». И в чате YouTube тоже читаем все ваши реплики.
Да, у нас еще минута до перерыва есть. У меня такой вопрос. Вот, в принципе, он в воздухе висел. А вот, по-вашему, кого-то из чиновников ростовских накажут за вот этот пожар, который был неделю назад?
Ну, если только какого-нибудь пожарного инспектора, я думаю, выше-то вряд ли уж.
То есть вообще...
Ну, это же стандартная стрелочник нужен. Вряд ли какие-то крупные лица пострадают, тем более, что говорят, что очень полезно, что земля-то расчистилась для какой-то, значит, более важной стройки.
И тут даже Путин велел взять под контроль расследование.
Ну, я не верю, что будут найдены какие-то высокопоставленные виновные и ответственные. Глава пожарной охраны Ростова, может быть.
Понятно. Это персонально ваш. Мы вернемся через несколько минут после новостей и рекламы.
Персонально ваш.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Персонально ваш.
15:35 российской столицы. Это программа «Персонально ваш». Как вы уже слышали, у нас в гостях сегодня журналист, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Средства связи, напомню, +7 985 970 45 45. Есть твиттер-аккаунт «Вызван», форма на сайте «Эхо Москвы» и чат в Ютьюбе на канале «Эхо Москвы». В замечательном видеостриминговом сервисе мы все сообщения читаем. Вопросы, реплики, комментарии категорически приветствуются.
А вот, кстати, нам слушатели пишут из Челябинской области, Дима, что мы перебили вопрос про Михалкова, но почему? По-моему, полностью поговорили, но тут есть одна только тема про Михалкова. А вот есть версия, что Михалков вот так громко хлопнул дверью, потому что увидел дело Серебренникова и решил побыстрее спрыгнуть с этого паровоза.
Полуфантастическая такая теория, но тем не менее.
Ну, более-менее, да, тем более, что в отношении Михалкова были такие публикации, я бы так сказал, пожестче, чем в отношении Серебренникова.
Ну, там посадили, по-моему, директора.
Ну, да, и понятно, что бизнес на культуре, который, с которым ассоциирован Михалков, он гораздо более масштабный, чем там театр Серебренникова. Вот, поэтому я не думаю, что именно его выход из фонда кино мог каким-то образом его защитить. Я вообще не очень понимаю, что ему дает членство в этом попечительском совете фонда кино. У него, по-моему, и так все хорошо. И у него есть гораздо более интересные дела, проекты, более денежные. Вот. Но вот наша интерпретация была тоже такая полуфантастическая о том, что это такое создание искусственных инфоповодов для того, чтобы показать, что... Ну, знаете, в России либералов никто не любит. Прямо прыгать на Дмитрия Анатольевича Медведева тоже при этом нехорошо. Но можно вот как бы устроить публичную дискуссию, назовем это мягко так, с прямой подчиненной. Дмитрий Анатольевич, который либерал, но об этом лучше не говорить, или в прошлом либерал, вот, и показать, что вот все-таки Михалков готов, как такой принципиальный патриот, честный человек, он готов вот просто хлопать дверью и показывать вот той части власти, насколько они погрязли в этой своей, как он сказал, латентной
русофобии.
Да. И, конечно, ответ Тимаковой, которая сказала, что она ничтожна в делах византийства, в ответ на это, он на что-то явно намекал. Может быть, мы здесь не знаем всей истории, но она какое-то ему публичное послание тоже сформулировала, да, что как бы вот Михалков это делает не просто так, а для того, чтобы какую-то интригу такой византийского типа сплести.
Хочется спросить про дело Айфко-системы Роснефти, эти 136 миллиардов рублей. Вот это тоже проявление конфликта внутри элит?
Это проявление того, что Игорь Иванович Сечин становится таким как бы непобедимым. Вот, то есть, чем дальше вот мы живем, тем больше Игорь Иванович демонстрирует способность получать все, что он хочет, ну, тем или иным способом. Вот есть очень такая мрачная история с РБК, где вроде бы Игорь Иванович в итоге не сыграл официально прямую роль в переходе, значит, этого медиахолдинга от собственника к собственнику. Но на самом деле, в общем, есть версия, что тоже это было так, не, если разорить не получилось бизнес этот, то, соответственно, вот удалось его заставить таким образом продать в надежные руки господина Березкина. Вот. Ну и, в принципе, да, это история о том, что, в общем-то, никто не хочет переходить дорогу господину Сечину. Вот. И история эта очень потенциально опасная, потому что, ну, во-первых, понятно, что в такой ситуации у людей их структуры растут аппетиты, и каждый следующий сезон это все перезапускается дальше и дальше. Вот. А во-вторых, все-таки среди потенциальных спарринг-партнеров Сечина есть довольно странные люди. Например, есть, опять же, публичный конфликт, или, по крайней мере, публичный спор между Сечиным и Кадыровым, которые там, значит, вот не могут поделить активы,
завод.
Да, активы Роснефти на территории Чеченской Республики. Вот. И поэтому, в общем, ну вот, вот господин Минченко недавно написал свой очередной доклад о том, что, ну, он вообще заявил, что Сечин якобы его позиции начинают слабеть, что слабеть как-то не очень похоже.
Я это считаю, по-моему, уже лет 10.
Ну да, и там с учетом того, что ходят слухи, что, в общем, определенные консультационные услуги в данном случае самим Минченко могут, осторожно скажу, оказывать и той стороне, про которую он пишет, что она слабеет. Это все как-то очень странно выглядит, но смысл в том, что действительно вот такое поведение Игоря Ивановича, оно, конечно, настраивает всех, чьи интересы задеты, в итоге против него. И здесь, вот, я не знаю, трудно себе представить, наверное, коалицию Евтушенкова и Кадырова, вот, но что-то такое, вот, значит, на выходе что-то такое...
Даже полуфантастические какие-то.
Конечно, да, да. Но я к тому, что на выходе все-таки какое-то противодействие должно будет быть создано из каких-то вот подручных материалов. И конфликт этот, он, наверное, будет довольно тяжелым. И ударит, в общем, наверное, не только по его участникам, но и по всем остальным.
Продолжая вот эту финансово-денежную тему, у нас тут новость сегодня, что Минфин якобы намерен запретить рядовым россиянам приобретать криптовалюту. Чиновники давно, в общем, подбираются к этой неохваченной их вниманием теме. Это какие-то последствия серьезные может возыметь, или это все равно, что интернет пытаться контролировать, но невозможно отследить?
Ну, пока это вброс на уровне заявления чиновников, и, по-моему, такие вбросы делаются всегда у нас для стандартной цели, посмотреть, как это будет обсуждать, вот как мы с вами будем обсуждать. Я думаю, если честно, я бы хотел посмотреть, как они будут биткоины запрещать. То есть мне просто вот интересно, как это будет происходить. Да, технология. Ну, понятно, что они кто-то освоит на этом какие-то деньги, возможно, даже кого-то посадят показательно. Но я думаю, что лучшего, чего они могут добиться, это сокращение там рынка там, на 10% и небольшого снижения его роста. Потому что биткоины как раз создаются для того, чтобы их нельзя было запрещать или контролировать, или регулировать иным способом. У нас перед глазами всегда есть примеры более крупных и развитых рынков в этом отношении, например, китайского. И там, разумеется, биткоин никакого легального статуса не имеет, но при этом именно вот нынешний курс биткоина, взлетевший до небес, он в значительной степени спровоцирован большим спросом со стороны китайских теневиков вот, на некие услуги, которые, финансовые услуги, которые не контролируются государством. И вообще, если, ну, то есть, вот много всего про биткоины говорят, вот, допустим, биткоины появились недавно в контексте, когда создатели Шалтай-Болтая сделали тоже довольно странное заявление о том, что они фальсифицировали немножко все-таки переписку чиновников.
Ну, да.
Заявление было сделано спустя там много-много времени после того, как они арестовали, и тут они заявили, знаете, мы все-таки все неправда, вот все то, что вы там читали, это все не так. Вот, заявление странное, но там, значит, называлась, среди прочего, сумма 150 биткоинов, тогда там 20 с чем-то миллион рублей, которые некий анонимный покупатель получил за якобы фальсифицированную переписку как раз той самой Натальи Тимаковой. Вот. И вот когда я эту новость прочитал, я подумал, что на самом деле мы вообще недооцениваем всю историю с биткоинами, потому что вот, например, государство, вот оно арестовало Аникеева и будет его судить. Но где его биткоины? Оно понятия не имеет вообще. То есть, вот как бы нету способа, понимаете, добраться до денег Аникеева, полученных таким путем, если они через биткоины выведены в какую-то такую третью систему.
Не, ну можно же просто выбить показания.
Нет, ну как выбить показания? А если у меня пароль, извините, там, значит, с какой-нибудь там зашифрованный, я его сам не помню наизусть, как это выбить показания? Все это хранится, например, в швейцарском банке. И, значит, то есть, есть способы просто вот... В чем вообще проблема с биткоинами? Что создана некая нематериальная ценность, которая цена, потому что ее невозможно подделать, потому что она относительно редкая, и с ней ничего нельзя сделать. Ее нельзя, значит, отобрать вот при помощи, ее нельзя конфисковать, ее нельзя регулировать. Вот. И в этом смысле, то есть это какая-то на самом деле новая финансовая реальность, такого никогда не было. Золото можно было отобрать, счет в банке можно арестовать. С биткоинами ничего вот нельзя сделать, если вы все правильно, всю процедуру собрали. Ну, там у биткоинов есть уязвимости, есть более современные криптовалюты, суть это не имеет. И мы вот на примере вот этой истории про наших чиновников, которые сейчас выйдут как такой Дон Кихот бороться с биткоинами, мы на самом деле видим вообще перспективу как каких-то очень крупных изменений, которые стоят перед миром в целом. Потому что государство и центробанки просят немножко подвинуться, вообще банковскую систему.
Тут просят о Сургуте поговорить немного, о том деле, которое случилось на позапрошлой неделе. Вот сегодня «Новая газета» вышла со статьей, где говорится, что следователи хотят объявить о разоблачении террористической ячейки. А что же они тогда тянули с признанием это все терактом? Если они собираются объявить.
Мне кажется, здесь очевидная, может быть, причина идеологическая. Мы же не как в Европе живем. В Европе теракты, ужасы, значит, исламисты беснуются. А у нас такого никогда не было.
Тогда вам проще объяснить народу, зачем мы в Сирии воюем.
Нет, здесь же, ну, как, здесь же сложно, это надо принять политическое решение. У нас же не было вот этих вот последних исламистов, ни чеченского, ни кавказского происхождения, которые бы совершали бы какие-то теракты в отношении российских граждан до тех пор, пока мы в Сирии не оказались. То есть, вообще говоря, сложить 2+2 несложно. Мы сначала оказались в Сирии, а потом, например, упал самолет, который вылетал из Египта. А это просто продолжение той же самой истории. Так что здесь политически трудно, конечно. Надо принимать решение на каком-то высоком уровне, что, оказывается, у нас есть исламисты, которые имеет вот этот вот бэкграунд, связанный с Сирией, или, может быть, связанный с Сирией, и действует на нашей территории. Это очень нас в один ряд с сгибающейся, умирающей Европой ставит.
В этом смысле реакция телевидения нашего распрекрасного на всю эту историю в Сургуте, она не была удивительной?
А какая реакция?
Ее не было.
Нет, ну были какие-то сюжеты, но
все было... Ну, я думаю, что да, что это все в той же логике объясняется. Вот небольшая бытовая проблема в Сургуте возникла. Что там говорить-то? Мало ли кто...
С кем не бывает.
Да.
Тут еще, да, продолжая телевизионную тему, Life у нас завершил свое существование, напомню, уже позапрошлой неделе, что, на мой взгляд, не очень вписывается, в принципе, в парадигму существования нынешней России. Здесь не стоит искать какое-то, не знаю, двойное дно, может быть, конфликт Габрилянова с кем-то из...
У Габрилянова довольно много конфликтов. Они начались еще при прежнем составе администрации президента, и с Володиным у него там сложные отношения. Но мы дали другую интерпретацию. Наша интерпретация «Новой газеты» заключается в том, что его просто перебрасывают на другой фронт. Вот, смотрите, да, ну, условно говоря, Телеграм, вообще в интернет в целом, потому что, условно говоря, одновременно пришли две новости. Первая новость. Кремль хочет вести избирательную кампанию в интернете и заключает неофициальный пока союз с Mail.ru. Параллельно еще вот эта вот странная новость про сайт знакомств Mamba, который должен вместе на выборы предлагать. У нас вот молодая корреспондентка зарегистрировалась и попыталась найти себе парня, чтобы сходить на выборы, и все, значит, ей отвечали, а что я тебя интересую только как вот как бы избиратель, да, значит, чтобы на выборы сходить, это вот очень обидно. Вот. И параллельно нам говорят, что да, Life прекращает эфирное вещание, но, видимо, вполне прекрасно себя продолжает чувствовать в интернете. Я вот писал тоже колонку об этом. Идея, в общем, очень простая. Телевидение российское, большое федеральное телевидение, оно неотличимо сейчас по своей стилистике и по своему содержанию от тех проектов, которые делает Габрилянов. Зачем еще Life нужен, если у вас уже есть НТВ, Первый канал, ВГТРК, где говорят ровно то же самое теми же словами.
То есть, по-вашему, уровень снизился?
Ну, безусловно, уровень все это время снижался, это очевидно. Да, вот есть еще такое непаханное поле, как интернет, где интернет, то есть, как бы тезис у нас был простой. Интернет должен быть превращен усилиями Габрилянова в таблоид. Нечего тут, понимаете, вот как бы какие-то еще другие информационные потоки иметь. Ну, все должно быть просто забито вот как бы контентом Лайфа.
Сергей по Ютубу спрашивает в чате, по-вашему, реален дворцовый переворот?
Ну, в таких системах, как российская, всегда существует риск дворцового переворота. То есть, чем меньше у вас публичных институтов, публичной политики и обсуждения проблем, тем больше вариантов, что кто-то около дворца окажется с ружьем, и ему захочется, и этот будет человек иметь будет пропуск во дворец, и ему захочется организовать какой-то переворот. То есть, как бы концептуально, вот стратегически, ну, в таких системах, как Россия, да, это такой стандартный способ изменения власти. Сейчас конкретных предпосылок я для этого не вижу, потому что благополучие всех людей с ружьем зависит непосредственно от первого лица, и все заинтересованы в том, чтобы он находился на своем посту как можно дольше, все значимые группы, потому что все понимают, что когда Путина уйдут, все просто перегрызут друг другу горло.
У нас еще одна слушательница интересуется, чье слово у нас решающее, в каких вопросах? Вы сказали про первое лицо. Все-таки Путин, Сечин, Золотов, Кадыров, олигархийская оператива Озера. В каких вопросах или во всех, не знаю. Тут такой абстрактный достаточно сформулированный
вопрос. Нет, ну, очевидно, что когда вопрос выходит на уровень Путина, то за Путиным остается последнее слово. Сейчас и в отношении Сечина, и в отношении Кадырова. Но другое дело, что как бы не все вопросы на этот уровень, во-первых, выходят, и это невозможно физически, да, то есть просто в стране слишком много вопросов, чтобы оставлять по каждому из них последнее слово за одним человеком, просто он не успеет. Вот, а не успеет, сочтет неважным и так далее. Вот, а во-вторых, ну, как-то вот нынешняя структура Кремля, она таким образом организована, что там вынуждены оказывать определенные странные услуги своим фаворитам. Наверное, так всегда бывает. Фаворитам, которые выполняют определенные важные функции. Я не очень понимаю, какую функцию выполняет Игорь Иванович Сечин, мне это неизвестно. Но вот про Кадырова публично понятно, что он обеспечивает нам мир на Кавказе такой специфический. Вот. И пока он, значит, это состояние обеспечивает, ему готово прощать все, по всей видимости. Вот такая ситуация, ловушка.
Вот, кстати, насчет Игоря Ивановича и вот этих разговоров о перевороте. Ведь была замечательная книжка Сергея Доренко 2008, где как раз Игорь Иванович Сечин устроил переворот. Вот сейчас, глядя на возвышение и усиление его влияния, как ты начинаешь немножко с содроганием думать о том, что, может быть, Доренко был в чем-то провидец.
Ну, а что, вот как себе можем представить такой режим Игоря Ивановича Сечина? Что поменяется, собственно говоря?
Я не писал эту книжку, я не могу представить.
Нет, я просто не вижу особых причин этим заниматься. То есть, если вы и так имеете все, что... То есть, в чем преимущество позиции Сечина сейчас? Да, он получает все, что он хочет, и при этом не несет никаких публичных рисков почти. Ему не надо там, значит, вот учителям это про зарплату рассказывать.
Ну да, прямые линии проводить. Ну, да.
Вопрос тоже от слушательницы нашей. Вот вы, как редактор отдела политики «Новой газеты», она спрашивает, ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему газета резко поменяла редакционную политику по отношению к Навальному после митинга 12 июня?
Я не заметил, что мы поменяли редакционную политику. Если вы обратили внимание, мы проводили специальный опрос, кто из российских политиков, которые себя называют кандидатами в президенты России, вне зависимости от позиции центра избиркома, по этому вопросу, кто вас больше всего интересует. И 80% читателей сказали, что их интересует сейчас Навальный. Наверное, выбор был и не очень велик в этом списке. И мы в соответствии, в общем, с просьбой и с пожеланиями наших читателей намерены... Ну, тому, что Навальный называет своей кампанией, уделять достаточно большое мнение. Мы не газета Навального в этом плане, мы никогда ею не были и не можем ею быть, потому что мы вообще не партийная газета. Но мы считаем, что раз интерес есть, и мы должны акции Алексея подробно освещать, мы будем это делать. И более того, ну вот когда Навальный в спецприемнике сидел, то там, в общем, все читали «Новую газету», сейчас же в камере, в смысле, мы просто тоже писали об этом, потому что вот это такая стандартная шутка последнего времени, вот бумажная пресса в России не умрет, потому что есть тюрьмы, спецприемники, вот люди должны информацию какую-то получать.
У нас полминуты остается, тут стало известно, что столичная мэрия рассчитывает потратить на парки больше, чем на программу «Моя улица» 50 миллиардов. Это у нас новый такой фронт работы открылся, аппетиты растут или же что?
Я даже не знаю, как это комментировать, но просто...
Предел-то должен быть.
Моя главная проблема, мне кажется, мэрии Москвы заключается в том, что она не живет в том городе, который она реновирует, ремонтирует и благоустраивает. Вот потому что если бы эти люди буквально бы жили бы, вот ходили бы здесь по улицам пешком без охраны и делали бы это в ежедневном режиме и пользовались бы общественным транспортом, они понимали бы, что так просто с городом обращаться нельзя. Вот вне зависимости от тех благородных целей, которые здесь там на самом деле или якобы преследуются.
По-большевистски, да?
Ну, это просто вот эта ситуация, понимаете, когда вот у вас, ну вот это как будто Собянин, он играет в какую-то видеоигру. Создай прекрасный город будущего. Там любой ценой. Да. Если ты в этом городе сам не живешь, если ты не его житель, если ты ездишь на лимузине с охраной и живешь неизвестно где там, в загороде, в каком-то особняке, вот, то, конечно, ты можешь так с городом поступать. И здесь огромное количество идей можно что еще улучшить за счет годов, которые мы проводим в Москве, невыносимой для жизни.
Посмотрим, куда эта нас видеоигра приведет. И Сергей Семенович Собянин, спасибо большое. Наш журналист, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов был в программе «Персонально ваш». Здесь Яков Широков, Андрей Жов. Мы вернемся к вам уже минут через 10.